Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:06 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Ну и была информация о том, что полиция начала проверку после того, как девушку при задержании ударили в живот. А уже несколько минут назад появились уже сведения о том, что проверку провели. И это не тот сотрудник бил девушку в живот, про которого все подумали, что это он бил ее в живот. Ну, в общем, интрига закручивается. Министерство внутренних дел разыскивает того человека, который на митинге ударил девушку в живот, но при этом пока безрезультатно, а уже его различные издания называют, вот это, мол, это Сергей Цыплаков, а МВД опровергает, что это Сергей Цыплаков, и информацию продолжает проверять. Ну, в общем, это к тому, что мы начнем, пожалуй, что с разбора тех митингов или того митинга, который состоялся в субботу в Москве. На всякий случай напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8. Работает наш телеграм «Говорит МСК-бот». Можно разбираться с проблемой в общем, можно разбираться с проблемой в частности. Начнем с фактуры. Фактура следующая. Ну, по разным оценкам, там вышло на проспект Сахарова от 20 до 60 тысяч человек. Я усредняю, ну, даю где-то примерно 50 тысяч. Позвольте вот эту, вот это число использовать. Это раз. Во-вторых, прозвучали речи пламенные. После этого некоторых граждан призвали проследовать к администрации президента в смысле мирно погулять. Естественно, правоохранительные органы этой прогулке воспрепятствовали. Естественно, после этого начались задержания, но не столь масштабные, какие были до этого. Так или иначе, вроде как пар народ должен был выпустить, но как будто бы этого не произошло. Правоохранительные органы сработали на этот раз аккуратнее, но еще один скандал инициировали. Возвращаемся к той девушке, с которой начали. То есть появилось видео, на которой девушку сотрудник полиции бьет то ли в область грудной клетки, то ли в область ребер, то ли в область живота. Сама девушка полагала, что ей могли сломать ребра. Это Дарья Сосновская, я просто напомню, как ее зовут. Ну и после этого уже правоохранительная система сработала следующим образом. Во-первых, я так понимаю, девушка написала заявление в Следственный комитет с тем, чтобы проверили действия сотрудника. А во-вторых, Министерство внутренних дел проводит внутреннюю проверку о том, как так вообще могло произойти, что сотрудник кого-то ударил, особенно если речь идет о девушке, о женщине. Вот и все. Ну, то есть это частность и общая. Общая численность и речи, которые звучали. Частность – это очередной скандал, который может привести к мобилизации протеста, или этого уже не произойдет, будет постепенная демобилизация. Я не знаю, чего здесь больше. Буду принимать ваши суждения. Телефон прямого эфира 7373-94-8. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это «Лимузин».
Да.
Ну, мне вообще, я не участвовал в митингах 90-х годов, но участвующих людей во всяких митингах я уважаю,
так скажем. Так.
Единственное, что мне непонятно, что вот есть разрешенные митинги, неразрешенные. Это, знаете, как безалкогольная свадьба.
Согласованные, несогласованные. Раньше такие свадьбы называли комсомольскими еще, да.
Ну, понимаете, в чем дело? Народ должен иметь, общество должно иметь возможность в любой момент высказываться. Другой вопрос, что где? Нету места, которое бы, так сказать...
Видите ли, в чем дело? Мы сейчас перейдем к обсуждению закона о митингах, насколько они справедливы, несправедливы, насколько они соответствуют историческим реалиям или не соответствуют, и вообще, каков запрос наш вот на сегодняшний день. Вот куда мы выворачиваем. А если брать вот конкретная волна негодования, которая вот после регистрации и нерегистрации кандидатов на выборы в Мосгордуму произошла. Вопрос. Дальше что?
Ну, это не значит, что надо каких-то инвалидов тащить в автозак и тем более девушек бить там в грудь.
Конечно, не значит.
Это безобразие. Это должно быть как-то расследовано, и сотрудник должен, так сказать, ответить за свои действия. Я не знаю, у него в уставе это прописано, если тогда вопросов нет.
Смотрите, вопросы какие. Вот главные поводы для недовольства последние там несколько недель создавала власть всегда. А дальше вот вопрос. Вот сейчас ситуация выглядит патовой. Ну, как будто бы дали высказаться, на митинге пламенные речи прозвучали. Народ сказал, все, что хотел, как будто бы сказал. Да? Дальше власть может расследовать конкретную вот эту частную историю с Дарьей Сосновской и инвалидами. А означает ли это, что дальше вот протестная активность пойдет на спад?
Не факт. У нас вообще в стране, ну, как сказать, что-то прогнозировать в этом смысле трудно. Понимаете, в любой момент может что-то произойти.
Это может, показывает... может. Но вот если отталкиваться от тех вводных данных, которые есть на сегодняшний день.
Ну, если отталкиваться, понимаете, ну, как бы... Если бы это было вооруженное когда восстание, да, надо было, наверное, действовать жестко. А тут люди, которые безоружные, в общем-то, высказывают свое мнение, и тут так жестко их задерживать, я считаю, что это перебор немножко.
Да, спасибо. Да, я просто еще раз напомню. Те, кто пришли на митинг, они могли высказаться абсолютно без риска быть задержанными, ровно потому, что митинг был согласован. А вот когда началось шествие в сторону администрации президента, вот здесь начались уже задержания. Это вот так выглядела ситуация в субботу. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Сергей меня зовут. Скажите... Дело в чем, я никакого отношения к госорганам не имею и вообще не идеализирую полицейских наших, ОМОН. Вот. Но я вот сейчас читаю книжку Александра Исаевича «200 лет вместе» про 1905 год. Это все тоже повторяется. Я считаю, что если мы хотим сохранить страну нашу, максимально жестко надо действовать, максимально не сдавать своих сотрудников полиции.
Это вопрос, кстати, сотрудникам. Я им отдельно хотел адресовать свой вопрос. Ну, то есть, вот сейчас МВД расследует. Должны будут, наверное, найти какого-то виновного и привлечь его к ответственности. А что произойдет, если к ответственности его привлекут?
Я не видел там вообще никакое нарушение. Достаточно жестко в рамках его задачи. Вот. И, значит, не сдавать ни под какими предлогами сотрудников, а если вот будут, как вот это, проект «Сканер», то есть хоть кто-то, хоть какие-то там наезды вот именно лично, просто огонь на поражение открывать, как в Америке, и все. Жестко. Надо... Вот это вот либеральничание, оно вот приведет, как именно, к 1900 году.
Давайте, хорошо, тогда экскурс в историю. Январь 1905 года. Тогда вообще не церемонились и никакого... гуманизм особенно к протестующим не проявляли. Тогда, ну, помахали шашками, тогда постреляли, люди погибли, множество пострадало. Привело ли это к тому, что протест сошел на нет? Да, как показала история, после этого еще на протяжении довольно длительного времени этот протест пытались погасить вот теми же жесткими способами. А что произошло в результате, ну, мы узнали буквально через несколько лет. Ну, то есть урок истории. Теперь про сегодняшний день. Но если, например, протестующие дают повод, правоохранители применяют силу, то тут разворачивается дискуссия, кто больше прав, кто больше виноват. Здесь же конкретный случай, когда, например, на видео видна девушка, которую ведут под руки, после этого сотрудник полиции роняет свою палку резиновую и пытается ее поднять, девушка ему, судя по всему, мешает, и он по отношению к девушке применяет силу, бьет ее кулаком. Это с точки зрения закона выглядит сомнительно. С точки зрения морали, этики, нравственности выглядит отвратительно. Ну, то есть это дает повод еще больше возмущаться. Поэтому правоохранительная система сейчас реагирует так, как она реагирует. Ну, то есть пытается разобраться, а что же именно произошло. Но, правда, пока еще, я так понимаю, не найден подозреваемый виновный. Вот так это сформулирую. Еще 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я вот был 3 числа вот как раз на этой прогулке и стоял вот здесь на Тверской, где Макдональдс на Тверской улице. Там стояли 2 автобуса. И вот возле него были вот эти полицейские в черном бронежилетах, ну, по форме там как эти. И вот они стоят, человек 20-30, спокойно стоят, ничего. Вдруг срываются и
бегут
в сквер.
И бегут.
Там... Да, в сквер в этот.
Нет, вы сейчас будете описывать, а меня интересует будущее, меня интересует перспектива. Вы говорите, вот они были...
Я имел в виду, да. Как они выбирают людей, которых они в автобус тащат.
Не знаю, ну, спросите их, в конце концов. Да им дают команду, они реагируют.
Я вычитал, там у них гражданский человек, который это записывает, да. Фотографирует виновника. И они его конкретно, вот вон там, я не знаю, как моргнет это, и они этого конкретного человека тащат в свой автобус. Уже с материалом, что там он что-то говорил, что-то выступал, что-то там, что он сделал.
Какой вывод мы из этого должны сделать? Ну, то есть всех, например, инициаторов... Да, знаете, всех инициаторов протеста, ну, как будто бы купировали, дали им какие-то сроки административного ареста, они не могут сейчас активно участвовать в этих протестных акциях, ну, теоретически сейчас такое купирование произошло, но дальше вопрос, а произошло ли?
Нет, ну, вы понимаете, что вот эти ребята в этих касках-то, они вот стоят, бегут, и они...
Стоят, бегут. Мы просто о разных вещах, на разном языке, возможно, общаемся. Ну, у нас есть определенная ошибка в коммуникации, извините. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот по поводу будущего.
Да.
Делаю прогноз. Все вот это то, что сейчас происходит в Москве на протяжении предыдущих нескольких недель, оно все закончится 8 сентября.
Выборы в Мосгордуму, все, торжественно.
Да, выборы в Мосгордуму, да, совершенно верно, потому что, во-первых, перестанет быть поводом то, что вот не допускают оппозиционных кандидатов до регистрации, соответственно, повода больше не будет, выводить людей под какой-то еще предлог будет маловероятно, ну, то есть я имею в виду такую численность, поэтому 8 сентября... Это будет финал этой истории.
Уточню, 8 сентября это повод для очередного митинга, ровно для того, чтобы заявить о непризнании выборов, итогов выборов в Мосгордуму.
Да, проблема только в том, что результаты этого очередного митинга, шествия, называйте как угодно, будет, в общем-то, абсолютно таким же, как и сейчас завершается любая акция оппозиции. Ну, как хотите, опять же, так называйте, выход там свободных людей или еще чего-то. То есть опять выйдут, погуляют, там задержат еще человек 100, и, собственно, на следующий день все вернется в обычное русло.
Вернется в обычное русло, но уже сейчас есть попытки, ну, пересмотреть итоги выборов в Мосгордуму. Еще до выборов в Мосгордуму я сейчас про диалог Яшина и Памфиловой. Яшин призывает отменить вообще голосование, перенести его. Памфилова парирует, говорит, что это противозаконно. И здесь как будто бы дискуссия закручивается. Почему вы полагаете, что, например, вот этот градус недовольства, он будет неизбежно снижаться? Потому что иных посылов нет? Или почему еще?
Я думаю, что, во-первых, иных посылов не будет. Во-вторых, действующая власть никогда не отступит от своего постулата о том, что все законно, все правильно. И все доводы, которые кажутся логичными, на первый взгляд, с точки зрения, ну, скажем так, условного адекватного человека, то есть я имею в виду те доводы, которые приводят оппозиционные кандидаты, они не будут услышаны действующей властью, соответственно, это просто будет все уходить никуда.
Есть, спасибо. Что еще отмечали те люди, которые были на вот этом митинге на проспекте Сахарова? Ну, разницу в настроениях. То есть были люди, которые стояли перед сценой, были люди, которые выходили на сцену и что-то говорили. Люди, которые выходили на сцену и что-то говорили, зачастую говорили о разных вещах. Ну, то есть там не было единства запроса, кроме вот двух лозунгов «допускай, отпускай». Но и то они постепенно, насколько я понимаю, теряют свою актуальность. Ровно про это говорит слушатель, намекая на 8 сентября. Дальше. Те люди, которые собрались перед сценой, они пришли для того, чтобы выразить свое недовольство. Вот они его выразили. Дальше означает ли это, что как бы, сатисфакция состоялась? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Владимир, это Ворчун.
Да, Андрей, приветствую.
Да, значит, что хотел бы отметить. Во-первых, меня еще в году, в 79-м, наверное, в 80-м, ну, в олимпийские годы, очень успешно задержали на Красной площади, когда на салюте я имел неосторожность сказать что-то типа там «Да здравствует Алла Борисовна Пугачева» и так далее.
Вас выслали за 101-й километр или нет?
Нет, не успели, но я был принят через 15 секунд под белые ручки и двумя джентльменами в штатском, которые отвели меня в автобус. В общем, ничего нового, и здесь наши ребята работают хорошо, они это знают, они это умеют. Ну, богатейший опыт, богатейший.
Так.
Вот,
это про то, что было, а теперь про то, что сейчас, да.
Теперь по поводу всех этих лозунгов и прочего. Значит, как мне видится, если и будет революция, то она начнется откуда-нибудь из Сибири, когда суровый, крепкий, здоровый мужик, которому просто надоело лениться, выйдет с дубьем и все это дело подвинет. А то, что происходит в Москве, это просто такая клоунада для того, чтобы мы забыли про пенсии, чтобы мы забыли про инфляцию, забыли про налог. И так далее. То есть, ну вот, ребята, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не просило. Поэтому, ну, все вот эти походы, отпускай, забирай, задерживай, все это, как бы, это сказать, петрушкин цирк. Вот. И, как сказать, ждать от этого чего-то стоящего, какого-то результата, ну, явно не приходится, вот, явно. Поскольку тут лебедь, рак и щука в квадрате. Все тянут вообще вот просто в разные стороны. Ну и да, а дальше уже нельзя говорить.
Я понял, спасибо. Это был Андрей Варчин, да. Но здесь можно еще иную метафору вспомнить. Леонид Радзиховский, когда рассуждает о нашем протесте, он периодически вспоминает о физкультурниках и спорте высших достижений. И намекая на вот, скажем так, протестующих, он говорит, что это физкультурники, поскольку они не стремятся к победе. Они выступают вот как по олимпийскому принципу: главное не победа, а главное участие. В отличие от спортсменов, которые претендуют на высшие ступени из спорта высших достижений. А это разные весовые категории. Ну вот здесь про это же говорит Андрей Варчун, ну, используя несколько иные формулировки. Так, дальше. Монархию никто не хочет. Это пишет Борис Байкер. Силовики действуют абсолютно правильно. Это Иван Лукин. Вообще-то люди пришли высказаться против беспредела власти. Будь то избиение граждан, будь то недопуск кандидатов к выборам. Высказали. Это Юрий пишет. Вот я сейчас уже отвечаю, как будто бы Юрий. Вот высказали. Дальше что? Ну, дальше идет заявка на следующую неделю. Насколько этот следующая суббота будет востребованнее, или она уже, скажем так, меньшим, в сердце отзовется, я не знаю. Это вопрос в том числе и вам. Баранти пишет: надо прекратить идеализировать этих мамкиных революционеров. Это же девушка, что за глупости? Она нарушала закон. В Гонконге девушке разбили глаз, и она остается и останется инвалидом, и вряд ли она подаст в суд. Об этом пишет Баранти. Но еще раз, кто вспоминает Соединенные Штаты Америки, кто говорит про Гонконг, Германию, Францию, неважно. Мы должны осознавать следующее. Мы находимся здесь, в Российской Федерации, конкретно в Москве. У нас своя ментальность, у нас свой повод для недовольства, у нас свои правоохранители, у нас свое представление о законности. Мы несколько отличаемся, что от Гонконга, который в Азии, что от Соединенных Штатов, которые в Америке, простите, что от там, Берлина или Парижа, которые находятся в Европе. Это наши, что называется, разборки. И вот чем они завершаются или завершатся ли, это вопрос к нам. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Нет, это слишком долго, тогда выслушаем вас, секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, Егор.
Да, Егор.
Знаете, общаюсь с достаточно широким кругом людей. Вот у меня знакомые, часть людей туда боятся ходить, но бы пошли.
Так.
Боятся именно от того, что их куда-то заберут или забьют. И вторая часть людей, которые директора фирм, топ-менеджеры, они бы пошли бы тоже чисто не там, не за Яшина, не за Гудкова.
А для того, чтобы выразить свое негодование по поводу происходящего. Да.
Но боятся, что их фирмам потом настанет кирдык. Просто буквально 3 дня назад разговаривал с человеком, которого филиал в Сибири. Кто-то на корпоративе не очень хорошо высказался о Сеченине. И с рынка одной хорошей компании выкинули, больше туда никогда не пускают. То есть народ бы пошел бы чисто постоять, выразить свое недовольство, но боится. Мне кажется, власть делает все правильно, пугает людей, показывает видео, как избивают обычных граждан, и от этого народ просто боится ходить. Я думаю, не уверен, что сейчас, например, на Майдане кто-то опять соберется такое же количество людей после такого количества расстрелов в Киеве.
Есть, спасибо. Еще Виталий Филипп пишет. Был на митинге 10 числа. Что хочу отметить? Организация не очень. Кто в этом виноват, организаторы или полиция, не могу сказать. Вообще, сделать заход со стороны трех вокзалов было плохой идеей. Когда митинг закончился, выйти было сложно, огромная толпа. Были и провокаторы. Прямо передо мной, при входе на митинг, стояли ребята с тремя украинскими и одним грузинским флагом. Провокация очевидная, чтобы потом федеральные СМИ ударились в конспирологию, что протест инспирирован Украиной. Это пишет Виталий Филис. Чьей сторона провокация? Ну, со стороны митингующих или со стороны вот именно провластных, скажем так, организаций, которые стремились дискредитировать протест? 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот задавали вопрос насчет того, что будут ли его привлекать к ответственности этого полицейского. Да. Я думаю, да, будут.
И вы говорите, как правоохранитель или как человек, наблюдающий?
Нет, я как человек говорю, просто потому что наше правительство уже вырастило целую армию в масках. Сейчас все полицейские стараются ходить в масках. Они проводят обыски тоже в масках. Вот я говорю о фонде борьбы с коррупцией, когда или в студию, когда приходили к Навальному. А также в масках.
Но там не все были в масках. Оперативники, да, были в масках. Те, которые рядом, да, были. Они всегда ходят. Ну, ряд сотрудников всегда ходит в масках, да.
Ну вот в масках вот таких вот, как медицинские, я видел впервые, честно. Вот. И то есть у нас уже целая армия вот этих масках людей, и они, получается, не несут ответственность, потому что это не установленные лица.
Но здесь уже, скажем так, указали перстом на одного человека. Правоохранители говорят, нет, не тот. И мы сами найдем того, кто нужен. Почему вы так уверены, что его найдут? Вы говорите о том, что его привлекут к ответственности.
Потому что он совершил правонарушение. И если сейчас спустить это на тормоза, то дальше будет еще хуже. А мы видим, как это, какой массовый протест.
С другой стороны, посмотрите на то же самое. Ну, например, он погорячился, вот если рассматривать с точки зрения правоохранителя, он погорячился, да? А его привлекут к ответственности. А что скажут правоохранители своей же системе, Министерству внутренних дел?
В своей системе они должны соблюдать порядки. У них явно не прописано там, что нужно вот поступать вот так вот жестко. То есть с митингующими или не митингующими, неважно. Здесь сотрудники задерживают вообще простых граждан на митинге, безоружных и так далее. И их за это, я думаю, привлекут. Потому что сейчас вот совсем недавно привлекли вот сотрудников «Импела» и «Альфа».
Ну, там уже, простите, был банальный грабеж. Там.
Они задерживают террористов и так далее. То есть, если уж здесь бы этих спрячут, то почему тех не спрятали?
Если этих спрятали, почему тех не спрятали? Ну, потому что там был банальный грабеж, уж простите. Во-вторых, поговаривают о том, что это могут быть межведомственные разборки прокурорских, полицейских и, соответственно, конторских, конторы, я имею в виду, Федеральной службы безопасности, вот здесь свои игры могут вестись. А что касается вот здесь конкретной истории, это вопрос еще. Ну, то есть Министерство внутренних дел здесь тоже должно как будто бы и своих защищать. Но до определенного предела. Вот был пройден этот предел, так называемый, или нет? Что, разрешить поправить, там был разбой. Тебе пишет Михайлович, ну да. Просто люди не дождались обещанных структурных изменений в страны, вот и выходят на улицу, пишет Скиф. Дело даже не в правонарушении, они же люди чести. Так с женщинами нельзя, пишет Михаил. Я говорю, что с точки зрения законности произошедшее, то, что было видно на видео, сомнительно. С точки зрения морали и этики, ну, это было безобразие. Полицейский, человек в форме, ведет женщину. Это вот как ни подавай, но выглядит, мягко говоря, некрасиво. Ну, давайте еще. 7373948. Ну, так, давайте так. Я заведу голосование быстро. Вы полагаете, что, ну, люди уже высказались. Да, 134, 21, 35. Вы полагаете, люди еще не договорили. 134, 21, 36. Я про митинги, про протест. Люди уже высказались, в принципе. Все, что хотели сказать, сказали. 134, 21, 35. Нет, еще не договорили. 134, 21, 36.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
В эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. На часах 18.36. Что касается нашего голосования, остановлю, подведу итог. 13% полагают, что люди вышли, высказались. Все. 87% считают, что еще есть что добавить. Ну, то есть не выговорились до конца. А что? Ну, например, возмущены определенной несправедливостью. Да? Несправедливостью тем, что определенных кандидатов не допустили. А что еще? Ну, хорошо, отпустить тех, кто задержан. Их, скорее всего, отпустят. Но не всех, я так понимаю. Потому что тех, кого обвиняют в применении силы по отношению к правоохранителям, вот могут задержаться. Это я мягко формулирую. 7373948, слушаем вас. Да, Василий, я видел, что вы хотели высказаться. Пожалуйста.
Да, да. Да. Добрый вечер. Смотрите, значит, во-первых, как все будет развиваться? Развиваться все будет так, что пока людям не уступят, требования здесь могут быть какие? Во-первых, изменение законодательства в двух частях. Первое, отмена этого дурацкого закона про...
Сбор подписей.
Всякие про барьеры, да, избирательные. То есть барьеров избирательных в идеале быть не должно вообще. То есть 32-я статья Конституции говорит, что не имеет права избираться тот, кто сидит. Все, так и должно быть. Это один момент. Второй момент. Отмена закона о согласованных митингах. Митинги должны быть по 31 статье Конституции, все. Вот. Пока этого не будет, и пока, наверное, не будет еще судебной реформы, люди будут продолжать выходить.
Василий, давайте несколько моментов.
Я предрекаю такую вещь.
Да,
сейчас,
я понял.
До Нового
Василий.
Года это все продлится по меньшей мере. И дальше надо будет посмотреть, потому что...
Василий, позвольте я вставлю свои 5 копеек. Просто я не могу с вами согласиться, и я буду парировать, если позволите. Ну, например, когда вы говорите про то, что нужно 31-ю статью Конституции, чтобы она жила. Напомню, есть такой известный писатель, политический деятель Эдуард Лимонов, который 31 числа каждого вот месяца, в котором есть 31 день, выходил на Триумфальную площадь. Он выходил довольно долго, и это походило на такое традиционное мероприятие с привлечением пары сотен человек, самых близких сторонников Эдуарда Лимонова.
Да, да, да.
Да.
Но это все было в ситуации, когда был экономический рост, был некий оптимизм, было понятно, что, в принципе, ну, конечно, у нас, да, коррупция, да, у нас то, все, пятое, десятое, но... В принципе, страна плюс-минус растет, в принципе, у тебя может быть карьера и будущее. Сейчас
пока эти митинги...
понимание созрело такое, что роста не будет. Вот представьте, вот кто-нибудь вообще из слушателей может ответить на один простой вопрос. Из-за чего у нас начнется экономический рост? Из-за чего может начаться спад? 10 причин просто назвать.
Да, Василий, позвольте. Ну, позитивной программы у тех, кто выходит на митинги, также нет. Начнем с этого, и они тоже рост не обещают.
Нет, смотрите.
Они не обещают.
У них отличная позитивная программа. Перемены.
О, прекрасно.
То есть, смотрите.
Сейчас стагнация. Давайте устроим перемены с тем, чтобы было падение. Ну, а почему нет?
Для меня это значит одна простая вещь. Что, например, не в этом избирательном цикле, так в следующем. Вот в следующем избирательном цикле, когда мне будет там 35 лет, да, я могу пойти в ту же Мосгордуму, например, и быть избранным.
Да.
Вот. Для меня это важно. Я считаю, что если ты хочешь что-то сделать, сделай это сам.
Да, хорошо? Василий, еще один пункт.
Я сейчас вот не готов, а дальше могу быть готов.
Хватит повышать голос.
Если сейчас их не пустят, то потом пустят меня.
Понимаете? Конечно.
В этом дело.
Смотрите, Василий, позвольте я по второму пункту возражу вам. Вы говорите о том, что, ну вот, нужно менять закон о выборах, потому что вот те фильтры, которые существуют, это безобразие. Элла Памфилова говорит то же самое. Напомню, Элла Памфилова глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Соответственно,
да, и от нее ничего не зависит.
Нет, позвольте я уточню. Она перехватывает у вас повестку. Она требует отмены фильтров, ну, по крайней мере, некоторых из них. Таким образом, что остается у митингующих?
У «Единой России» очень хорошая есть манера требовать чего-то от самой себя. Она, «Единая Россия», и в 2012 году с этим выступала и так далее. Но что-то как-то у «Единой России» не получается достигнуть того, чего она от себя требует.
Так, простите, у митингующих тоже пока не очень получается достигнуть того, чего они требуют.
Смотрите, дело же в чем? Дело в том, что если, например, товарищ Путин требует снижения цен на бензин уже лет 18, вот, то товарищ кто-нибудь, юзернейм, например, я говорю, что окей, пустите меня, и я на этом месте, будучи, имея эту власть, я этого добьюсь.
А мы-то вам поверили, конечно, Василий.
Ну, так понимаете, в чем дело?
Василий Орлов против Сечина. И мы такие взяли попкорн и замерли, да.
Вопрос же в антирейтинге. Вопрос же в том, что созрело четкое понимание, что эти ребята ничего позитивного нам дать не могут. Эти ребята нам готовы дать много всяких душащих мер. Эти ребята сейчас хотят сделать свою власть вечно. Это мы сейчас позволить себе не можем. Почему? Да потому что у нас просто будущего иначе не останется. Да, кто-то валит за границу вовсю, кто-то остается.
Поскольку...
Я только что остаюсь, и в моем понимании тут это вопрос на моей жизни.
Прекрасно.
На жизни будущих поколений.
Василий, коли вы уже начинаете карьеру политика, позвольте, вот ваш электорат уже с вами вступает в дискуссию. Жора, например, пишет. Статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует такие важные права и свободы, как свобода мысли и слова. Запрещается принуждение к выражению своих мнений, убеждений или отказу от них. Свобода поиска, получения, передача, производства и распространения информации любым законным способом, за исключением сведений, относящихся к гостайне. Почему они должны мне навязывать свое, пишет Жора. Не нарушай права, требует он от вас.
Ему никто не навязывает.
Да, дальше я продолжу.
Где он ведет навязывание?
Дальше Дмитрий пишет. Мне не нужны ваши, дальше не одно слово опущу, перемены. Мне нужна стабильность, пишет Дмитрий. Дальше.
Стабильность умирания, хорошая стабильность.
В 91-м году наелись перемен, на 100 лет вперед еще хватит, пишет, продолжает Дмитрий. Но, то есть не все...
Тренд на нисходящий, идем не в том направлении, и чем эффективнее мы идем, тем хуже нам становится.
И 812-й пишет. Я за вас точно не проголосуют, так как вы типичный представитель либеральной оппозиции, не слушаете собеседника и кормите популистскими обещаниями, пишет 812.
Ну, во-первых, я представитель социалистической оппозиции, и я такой эдакий либерал-сталинист, который хочет построить...
Либерал-сталинист звучит круче, чем православный сталинист, да.
Но на самом деле так, если вы исследуете подробнее биографию Сталина, то, например, в 36-м году, или в 35-м, извините, в 35-м, он пытался провести конституцию, по которой были всеобщие равные тайные выборы. Вот. И он говорил, что если наша партия эти выборы проиграет, ну, значит, мы плохо работали туда, и нам и дорога.
Есть.
Вот. Это говорил Сталин. А нынешние нет, нынешние так не согласны. Нынешние готовы быть неэффективны и с помощью силовиков травить несогласный народ. Тот, кто хочет дожить, например, до 50-го года и не быть стертым с лица земли какой-нибудь...
Смотрите, Василий.
Эта власть
Василий,
в состоянии.
Василий, да, спасибо. Вот если вы спросите меня, хотел бы ли я, чтобы Василий Орлов, наш слушатель, пошел в политику, там, собирал митинги, произносил пламенные речи, да, Василий. Пожалуйста, станьте политиком. Ну и все. И удачи вам. Удачи вам. Ну и, конечно, продолжайте дискутировать с нами. Спасибо большое за то, что дозвонились. За то, что дозвонились, за то, что высказались. Ну а что касается там успехов, неуспехов Василия в политике, ну посмотрим, поживем, увидим, что же это. Только начало для Василия. Слушайте, ну и важное уточнение сейчас у правоохранителей мы собирались уточнить. Здесь много обсуждают вот этого полицейского, который... ударил или с точки зрения охранителей ткнул девушку. Дальше уже Министерство внутренних дел начинает свое внутреннее расследование с тем, чтобы этого человека найти, а дальше с ним, наверное, что-то должны сделать. И вот, товарищи полицейские, нужны сейчас ваши голоса. Я остальных уж, простите, буду отключать. Нужны полицейские. Вот с вашей точки зрения этот человек, да, совершил, не то чтобы правонарушение. Ну, давайте так, да. Совершил правонарушение, за которое должен понести ответственность. Нет, ничего такого сверхъестественного он с вашей точки зрения не совершал. Нужны только полицейские. Полицейские. Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас обсуждаем вот то видео, которое многие сейчас в интернете пытаются тоже обсудить. Слушаем вас внимательно, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Я не стою в защиту, я просто пытаюсь понять поступок этого человека.
А вы полицейский? Я прошу прощения, да.
Ну, не совсем, но близко.
Близко, хорошо, давайте. Силовик, давайте назовем силовик. Да.
Значит, ролик, который вот на Ютубе, он буквально минуту всего длится. Там видно, что девушка уже задержана, ее уже сопровождают. Перед всем вот этим скандалом она отбивает ногой вот эту палку резиновую. По сути, это спецсредство,
ПР,
за которую сотрудник несет персональную ответственность. Она уже в момент задержания препятствует ему, так скажем, вернуть свое спецсредство, которое он обронил.
Орудие труда.
Возможно, что парень на рефлексе таком уже, да, вот он, как это предписывает инструкция,
обезвредил правонарушителя. Обезвредил правонарушителя. Ну, вот так сложилось, что правонарушителем оказалась барышня. Позвольте, но это же выглядит, ну, ужасно.
Неэтично, абсолютно. Я с вами полностью согласен. Но здесь должно быть понимание еще и у тех, кого задержали, что если вы уже попались в руки, то ваша задача уже как-то, ну, все-таки смиренно себя вести, а не пытаться там отбить пистолет, ну, это условно говоря, да, ту же палку резиновую, потому что здесь уже человек будет руководствоваться не тем, какой это пол, а он будет руководствоваться, ну, инструкции параграфом, да, как бы жестко и сурово это ни звучало.
Дальше этого человека находят в Министерство внутренних дел. Вы скорее встаете на его защиту или полагаете, что он заслужил какое-то дисциплинарное, например, взыскание, возможно, увольнение из органов?
Я считаю, что здесь надо очень внимательно и конкретно разобрать эту ситуацию, что предварительно делала эта девушка, за что ее задержали. Очень сложно судить, потому что вот это видео всего минуту длится. Удар был нанесен только после того, как она отбивала своей ногой вот эту палку резиновую, которую он пытался поднять.
Но вы это видео внимательно посмотрели, у вас сложилось свое мнение, поэтому я спрашиваю вас, вы скорее склонны его защищать, или бы вы его, учитывая и в том числе и политический контекст, уволили бы из органов, ну вот просто так?
Не могу дать конкретный ответ, честно.
Интересно,
потому
интересно.
Что нужно изучать ситуацию более точно. Но я этот поступок не одобряю, честно, потому что, ну, бить девушку – это все-таки уже ниже мужского достоинства.
Спасибо, принимается. Нужны полицейские. 7373948, полицейские, силовики, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира. Только полицейские, остальных буду отключать. Ну, силовики, да. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый, да.
Лимонадный Джо.
Да, но вы же не полицейский, Джо.
Я, к счастью, ну, я работал в полиции мысли.
Но это не, ну, это не честно, Джо. Ну, это сейчас мы соберем полицию мысли, полицию нравов и всех остальных тоже. 7373948, полицейские. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста. Тишина. Получается. Но последняя попытка, и пойдем дальше. Правоохранители, товарищи, силовики, полицейские, 7373948. Да, здравствуйте.
Алло,
да.
Нужно товарищи милиционеры, а господа полицейские.
Да, товарищи милиционеры, господа полицейские и прочее, прочее, прочее. Спасибо, что услышали меня, дорогой товарищ, кто последним позвонил. Призывал специально позвонить правоохранителей. Нет, вам нужно высказаться. Спасибо большое. Ну, будем так считать. Один человек высказался, возможно, будет еще. Да, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Добрый вечер. Зовут меня Сергей. Я бывший сотрудник полиции. Ну,
давайте. Еще. Да, пожалуйста.
Вот. Я вам скажу такую вещь, то, что если бы я был бы министром внутренних дел, я бы вообще бы ничего бы не... Никакой проверки не проводил.
Почему?
Бы,
почему? Поясните.
Что он делал все в рамках, как говорится, закона. Я вам объясню, почему. Потому что если мы сейчас найдем этого сотрудника и накажем, то другие сотрудники просто как бы ну, не будут как бы разгонять народ, то есть, наоборот, как бы полицию, саму полицию настроим против себя же сами.
Важное уточнение. Если мы его не привлекаем вообще никакой ответственности, даже к дисциплинарной, тогда мы как будто бы даем карт-бланш полицейским, вообще делайте, что хотите.
Чисто я бы, во-первых, не стал бы сдавать его как бы ни фамилию, ни имя, отчество, и нигде как его жили, в каком подразделении, ничего. Вот, если бы мы хотим, чтобы у нас как бы полиция подчинялась власти, потому что в следующий раз, если мы его накажем сейчас, следующие полицейские скажут: ребята, приказ в письменном виде, полнейшую инструкцию, как мне действовать, каких обстоятельств и так далее и тому подобное. Вот. И тогда уже как бы мы ничто не сможем сделать ни с какими массовыми беспорядками. Я не говорю, хорошо или плохо, да? Я говорю, что я бы поступил бы вот так вот. Наверное, это было бы плохо, с одной стороны, а с другой бы стороны, как говорится, ну, лучше иметь управляемую полицию.
Включите на секунду политика. А как бы это, например, выглядело с точки зрения общественности? Вы бы сказали: простите, не за что наказывать человека. Да, он ударил женщину,
но она сама виновата. Я бы сказал следующим образом. Да. Я бы сказал, что это как бы было недоразумение, значит, это было не по злому умыслу, вот, и это было в рамках правового поля. Вот, то есть характеризовал бы все ее вот действия, которые перед этим были, что это нападение на сотрудника полиции. Сотрудник полиции, он как бы имеет право защищаться.
С трибун раздается свист, возгласы недовольных. Вы говорите, что такое происходит? Вы ни за что, ни про что бьете женщин. Дальше детей будете бить?
Нет, правильно. Нет, нет, нет. Давайте не будем передергивать, да?
Ну, я просто говорю о том, как это будет потом.
Я как бы считаю, то, что он нормальный человек, у него с головой все в порядке, он понимает, что это чья-то жена, чья-то дочь, там, может быть, это какая-то будущая мама. Просто так получилось. Извините, пожалуйста, вот этого полицейского. Вот я бы так сказал, как министр обороны.
Но я бы не министр сказал... внутренних дел, да.
Да. Ну да, ну, в смысле министр обороны, да, прошу прощения.
Да, спасибо, спасибо за ваше высказывание. Ну, еще один звонок готов принять. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Сейчас радио выключу только.
Прекрасно.
Ну, у меня несколько тезисов, которые я бы сказал. Во-первых, при несении службы я считаю, что у сотрудника полиции нету пола. Поэтому в данном случае та женщина, я так понимаю, является нарушительницей закона. Во-первых, потому что ее задержали, наверное, не за просто так.
Нарушила она закон или не нарушила, это решает суд, насколько я помню. Но здесь ее считают правонарушительницей, да, вот так.
Она уже правонарушительница по факту того, что она сопротивлялась аресту. Это, по-моему, уже не...
Задержанию, осталось. Задержанию, да. Я буду тут точен в формулировках, да.
Да. Дальше. Вы просили вот сейчас звонить сотрудников полиции. Я не сотрудник, мой брат сотрудник. И мой брат, даже не являющийся, так сказать, он не... Как бы сказать? Он сотрудник МВД, но он не полностью сотрудник, как бы так сказать. Он не имеет права задерживать людей, не имеет права владеть табельным оружием и так далее. Но
погоны носит.
Наверное, месяц.
Да.
Последний месяц у него не было выходных, потому что каждые выходные происходят какие-то события, митинги, Мэйдэй, потом митинг-бит и так далее. Он, ну, так как он не полноправный сотрудник МВД, его в самое пекло не отправляют, но, тем не менее, каждые выходные он проводит, так сказать, пользой для себя, стоя в оцеплении. И тут второй момент, что надо уже как бы по-человечески относиться к самим сотрудникам полиции и как бы то, что большинство из них не имело нормального отдыха за последние 2 месяца, и, я так понимаю, еще и не будет иметь, как сказал сейчас Василий, вроде, или как его зовут, до сентября и до декабря, то как бы у людей по ту сторону баррикад тоже уже нервы не выдерживают. Но, тем не менее, каждая такая ситуация должна пристально быть расследована и так далее.
Просто если мы не расследуем, если мы говорим, ну, нужно понять и простить, они без выходных столько работают, это вызовет недовольство с другой стороны, а если это вызовет недовольство с другой стороны, тогда это будет эскалация. Эскалация приведет к еще большей эскалации, да.
Расследование всегда должно быть, это первое...
А наказание? Наказали бы или нет? Вот если бы речь шла о вашем брате, вы увидели как на видео его, вот он.
Да, ну, если он приступил закон, то он должен быть наказан, неважно, брат он мой или нет. А дальше, ну, я говорю, тут должно быть расследование, за что ее задержали. Почему она сопротивлялась? Почему он ее ударил? Ударил он мужчину или женщину? Я считаю, что неважно, потому что, ну, как бы, у сотрудника полиции не должно быть пола.
С точки зрения морали, нравственности все-таки значение есть.
Ну, а если женщина убийца, что, ее теперь не должны наказывать?
Это другое, нет, ее, естественно, должны наказать. Просто не должны... Так,
ну, как бы, да. А какая разница, сопротивляется мужчина или женщина? Они оба нарушители закона, и как бы я считаю, что здесь, ну, как бы немножко должны быть размыты эти границы пола и так далее. Конечно, есть как бы нормы мужского поведения, и обижать женщин – это плохо.
Но понимаю.
Но как да, бы да, есть
да,
закон.
Да, спасибо. Ну, из комментариев 757 пишет, когда люди ходят на запрещенные мероприятия и проявляют агрессию, вопрос об этике и гендерной принадлежности как своеобразном щите от всего стоять не должен. И продолжает, но на будущее тогда выставит перед собой живой щит из активисток, и все. Получается, что тронуть будет нельзя, несмотря ни на что. Так, что ли, выходит? Это спрашивает уже 757. Ну и давайте еще один звонок. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир.
Да, добрый вечер.
Ну, хотелось бы извинить, я тоже сотрудник таких же структур.
Так.
По службе он поступил совсем, как и должен был, то есть ему, думаю, не будет ничего. Ну, а с точки зрения этической, конечно, это...
А как совместить? Слушайте, писали закон о полиции, специально переписывали для того, чтобы он стал ближе к народу. Прописали обязанности, что ну, вежливее нужно быть. Там к этим применяем ПР, к этим не применяем ПР. Ну, а в итоге получается, что мы ту же дискуссию закручиваем.
Да, да, так и есть. Но насколько я знаю, это делается так, все. И по-другому пока что не воспитывались они по-другому.
Не воспитывались?
Это еще зависит, конечно... много личностных.
Так вот, смотрите, вы говорите, не воспитывались. Ну, например, если сейчас ничего не происходит, не будет даже дисциплинарного взыскания, тогда и воспитания как такового нет.
Он с точки зрения устава поступил, сделал все правильно. Ему не может быть взыскания. Иначе остальные другие сотрудники уже будут...
Я просто не знаком с уставом, а там прописано как-то, ну, например, при задержании не используем ударную технику, а используем только там заломы, болевые, ну, для того, чтобы человек меньше сопротивлялся. Или что там прописано, нет. Если там вот этот, то тонкие детали, вот здесь бьем, вот здесь не бьем, вот здесь руки заламываем?
Ну, точную букву я не смогу произнести. Ну, не будет никаких мер, да.
А вы бы наказали?
Я?
Да.
Если бы он был мой коллега?
Да.
Я думаю, там нет.
Нет, не стали бы. Спасибо. Нужны ли вам еще какие-то пояснения? Так мир выглядит с точки зрения протестующих. Я имею в виду там социальные сети, возмущение, негодование. А вот так мир выглядит с точки зрения правоохранителей, которые сейчас звонили в эфир и рассказывали, что здесь они не видят повода для того, чтобы наказывать данного конкретного сотрудника, которого, судя по всему, Министерство внутренних дел еще даже не обнаружило. С их точки зрения он поступал абсолютно правильно, согласно уставу, согласно инструкциям, которые прописаны для сотрудников правоохранительных органов при проведении вот таких массовых мероприятий. А превысил ли он что-то? Ну, это вопрос, я не знаю, к тем, кто будет разбирать вот эту ситуацию с правовой точки зрения. Есть ли какая-то четкая инструкция, четкий алгоритм для правоохранителей, как они должны себя вести, какие примеры, приемы, простите, применять? Вопрос открыт, я не знаю. В этом еще, судя по всему, предстоит разобраться. Но ключевое, вот что от себя хотел бы добавить. Слушайте, если эта инструкция или этот устав вызывает такое негодование, следование этому уставу вызывает такое негодование, то, может быть, там что-то имеет смысл поправить? 19 часов. Новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. Отбой. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут в эфире программы «Отбой». У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. С пометкой «Срочно» здесь масса сообщений от Минэкономразвития. Ну, в общих чертах это выглядит так. Минэкономразвитие заявило об отсутствии технической рецессии в российской экономике. И Минэкономразвитие ожидает роста ВВП России во втором полугодии на уровне 1,5%. Ну, там 1,6-1,8, примерно так. Это то, что с пометкой «срочно» сообщают информагентства. Ну и Гагога пишет: я безнадежно отстал. Неадекватный игумен из Гатчины уже никому не интересен, пишет Гагога. Почему не интересен? Интересен, я отложил это в качестве темы. Ну, а теперь напомню, о чем идет речь. Полиция Ленобласти начала проверку после обращения матери, пожаловавшейся на священника, который жестоко обращался с ребенком во время проведения обряда крещения. Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова осудила действия священника, однако не планирует вмешиваться в ситуацию. В ее аппарат не поступало обращение от матери ребенка. Родители мальчика намерены встретиться с представителями гатчинской епархии. Ну и напомню, 11 августа в сети появилось видео, на котором видно, как священник силой окунает в воду кричащего ребенка. При этом он не дает матери забрать мальчика обратно. Как сообщила женщина, после обряда младенца остались ссадины и ушибы. Игумен заявил, что не считает себя виновным. По его словам, православная традиция предписывает во время крещения трижды погружать младенца в купель с головой. А позднее его отстранили от служения, но ложечки-то, как это, осадок остался, ложечки нашлись. Ситуация в чем? По обряду крещения положено три раза окунуть? Положено. А если ребенок сопротивляется, то что делать игумену в этот момент? Ну, то есть, как завершить обряд, не окунув три раза? Да и он здесь использовал свою физическую силу для того, чтобы обряд торжественно завершить. Себя виновным не считает, от служения его отстранили, потому что негативный такой шлейф идет от этой истории, поскольку видео, как вирус, распространилось в сети. Ну и позвольте все-таки уточнить у людей православных. А вот, опять же, состав преступления обнаружен или нет? Ну, то есть, мы видим картинку, которая вызывает... как это, трепет, негодование, ну, что-то такое, ну, это негативный трепет. Но игумен говорит, ну, положено. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Андрей Москва.
Да, Андрей.
Ну, грубо сработал священнослужитель, грубо. Но это явно замечание. Это должен, конечно, разбирать его епархия, должна разбирать. Ну как-то... непрофессионально, скажем так, потому что все эти обряды и таинства должны выполняться в соответствии с определенным ритуалом, и если возникают какие-то проблемы или накладки, там, технического характера или еще какие-то либо, это всегда на совести священника, всегда. Вот и все. Он за это отвечает, за всю церемонию отвечает всегда батюшка. Вот, а во-вторых...
То есть никакого оправдания нет вот сейчас?
Ну, это этим должны разбираться и люди из его епархии, епископ его или кто там другой. Ну, а вообще, ну, в народе все такие вещи, это вообще, ну, как бы, это, в этом видели всегда знамение. Если что-то падает, свеча или что-нибудь такое происходит, там, у кого-нибудь сердечный приступ или что-нибудь такое в храме происходит, в этом всегда знамение какое-то видели особое всегда.
Есть, спасибо. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, да, вот я... православный человек.
Как вас зовут, простите, да?
Антон, да, меня зовут.
Пожалуйста, Антон.
Ну, я могу сказать, что игумен здесь, безусловно, виноват. Он не мог, в смысле, не должен был допускать таких действий в отношении к ребенку. Вот это, я считаю, немного отбрасывает тень на всю православную церковь, РПЦ, вот.
Ну, вот как...
Налево, на светофоре поверните, да. Но да. Не закончили мысль, да.
Ну, вот как так, в принципе, просто, понимаете, много в православной церкви, очень много бытует всяких разных суеверий, что вот там, если не православные родители, то или там родители, которые живут во грехах, то ребенок у них будет кричать как-то особенно при крещении, а если вот там православные родители, то у них ребенок будет подходить к таинству церкви, к таинству крещения, наоборот, очень спокойным. Вот. Но на самом деле, как бы здесь, вот, мне кажется, просто сыграла определенная жизненная позиция этого игумена свою роль, вот, которая, соответственно, вылилась вот в таком поведении.
То есть, это... ори, не ори, я тебя покрещу. Примерно так.
Да. Нет, почему? Почему? Но можно было по-другому покрестить. Если ребенок даже сопротивляется, то он мог просто отложить это крещение, сказать, приходите попозже. В этом ничего страшного нету.
Есть, спасибо. Надеемся, Антон не пропустил свой поворот. Еще 7373948. Да, Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Вы знаете, я много раз принимала участие в крещении, была крестной матерью, видела крещение. Значит, практически всегда дети плачут. И батюшки в этом случае, и не только в этом, просто льют водичку на головку.
Да.
Никто с головой не опускает. Потом, когда крестят взрослых, это очень часто бывает, их разве с головой окунают в тазик? Обязательно просто льют на голову воду, и все. Это вообще никакая не проблема.
Так откуда это вообще взялось? Я вот понять не могу. Вот так, ну, чтобы силой запихнуть.
Ну, потому что и водичка на голову, там, на плечике, в форме креста.
Не-не-не-не, вот я имею в виду... Я имею в виду вот эту убежденность игумена, что нужно не обязательно притопить ребенка с тем, чтобы он с головой окунулся. Вот.
Ну, вы знаете, видимо, это его такое вот ощущение, или как-то он так привык, может быть, и никто раньше не обращал внимания. Но, во всяком случае, вот я говорю, много раз видел, никогда никого не запихивали с головой.
Резюмирую. А православная часто. Общественность осуждает. Дети часто плачут, еще и писаются. И,
да, ну, что угодно может да. быть. Поэтому это, конечно, личность игумена, этого очень противоречиво.
Любопытно, да. Спасибо. Спасибо. Я думал, что его будут защищать. Ну, я предполагал, что это так может быть. Но просто у меня аргументов не было в его защиту. Здесь православная общественность, по крайней мере, среди наших слушателей, тоже не понимает поведения игумена, хотя он настаивает на том, что он невиновен. Ну и все на этом. Давайте последний звонок по теме и пойдем уже дальше. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Это Лиля Вечная.
Да, Лиля. Да.
Выключу. Секунду, да. У меня вот лично со мной была такая ситуация, что когда я узнала, что у меня рак, я решила покреститься. Так вот, в церкви на Хачатуряна первый вопрос у батюшки был, а вам сколько жить-то осталось?
Добрый вот, батюшка, понимаете, хороший,
вот, да. Да, вот и как вот мне после этого было потом креститься? Поэтому вот то, что вот сейчас произошло с вот этим вот крещением ребенка, я на это совершенно не удивилась. Понимаете, им наплевать. Вот просто на всех наплевать. Они тупо зарабатывают деньги.
Есть, спасибо, Лиля, спасибо. Ну вот, собственно, что хотели, то и получили. Примерно так это выглядит. С точки зрения людей, которые со стороны наблюдали за вот этим обрядом крещения в исполнении игумена в Ленобласти. Ну, как-то не очень получилось. Мягко формулирую.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Я надеюсь, что среди наших слушателей, поскольку мы вещаем в Сарове, есть те, кто обладают информацией о том, что же все-таки именно произошло. Для начала слова соболезнования, ну, потому что мы сейчас обращаемся к тем трагическим событиям, которые произошли в Белом море. Ученые, которые работали во время испытания какого-то загадочного изделия, возможно, речь шла о ракете, там, не знаю, на двигателе с применением изотопов, ну, я вот здесь не физик, не буду говорить ерунды какой-то, да. Для начала слова соболезнования, возможно, среди наших слушателей есть коллеги, родственники погибших во время вот этого испытания. Очень долго о нем ничего толком не было известно, и только, вот, по сути, сегодня появились подробности, что же именно произошло на испытательном стенде, что-то пошло не так, несмотря на то, что была подготовка, был инструктаж среди тех, кто эти испытания проводил, но факторы один на другой наложился, и в результате это привело к взрыву, и в результате взрыва погибли люди, и в Сарове объявлен двухдневный траур. Поэтому, да, вот первое, с чего начинаю, слова соболезнования. А дальше все-таки хочется понять, а что же именно произошло. Возможно, до нас дозвонятся физики, возможно, до нас дозвонятся люди из Сарова, потому что они в этом смысле осведомленнее нас всех. Там, по крайней мере, им давали пояснения по местному телевидению. физики, люди из Сарова, что именно произошло? Много слухов, сплетен, тайн вокруг этой истории. Говорили о том, что там огромная акватория заражена в результате произошедшего. Одновременно с этим рассказывают, что радиационный фон уже давно как в норме. В военной части около города Северодвинска в Архангельской области произошло ЧП с пожаром, последующим взрывом. Ну вот сейчас начнем с Питера, да? Андрей, приветствую.
Добрый вечер.
Как физик, да.
Я не физик, я не из Сарова.
Физик, ракетчик, да.
Ну, у меня возникла вдруг догадка, которая немножко проясняет вот эти мультики. Значит, есть вот ядерная установка,
да.
Ну, например, ядерная электростанция. Она большая, она вырабатывает тепло, его надо, значит, превращать в электричество. Это все легко делается на Земле, поскольку есть озерко какое-нибудь рядом для охлаждения всего этого добра. А сделать такую компактную штуку, это вот как бы давняя мечта человечества, с которой человечество тут не справляется.
Опыты в Советском Союзе велись, и вот эти передвижные атомные электростанции, да, которые гоняли там. Да.
Да, вот, и фишка здесь в чем? Вот превратить вот эту вот ядерную энергию, которая выделяет тепло, ядерная реакция, она вот выделяет тепло. Это тепло надо преобразовать во что-то другое. Вот. Ну, вот репеги, видимо, это был репег, но более мощный, и этот репег, ну, как бы ядерная реакция такая, не сильно горячая, которая раньше вот, на спутниках использовала, ее превращают в электричество всякими там разными термоэмиссионными способами. Есть вот еще такая штука, двигатель Стирлинга. Это двигатель, ну, не внутреннего сгорания, внешнего, то есть за счет создаваемого извне какого-то тепла рабочее тело толкает поршни. Вот вдруг у меня появилась идея, что, наверное, вот сделали такой репек, но только приделали к нему не термоэмиссионный преобразователь, а пытаются двигатель Стирлинга туда поставить, который будет превращать в механическое движение вот это выделяемое тепло, там, махать лопастями и куда-то лететь. Вот, видимо, это что-то такое было.
Как версия? Ядерный реактивный двигатель, вот если с этой стороны.
Ну да, потому что все эти там ядерные двигатели мегаваттного класса, капельное охлаждение, это все фантастика. А вот это вот это уже как-то более-менее реально, и вот, думаю, вот слабое звено здесь именно вот этот двигатель Стирлинга, который непонятно на каком рабочем теле организован. Ну, в общем, как-то вот в махание лопастями превратить ядерную энергию. Видимо, вот это что-то такое, наверное, было.
Вот это совсем миниатюрная должна быть какая-то уже установка, насколько я понимаю.
Ну, это дело надо впихнуть в самолет. Вот а это ни у кого не получалось. Следом за самолетом надо какое-нибудь озеро возить для охлаждения.
Вот. Спасибо.
Может быть, кто-то есть более осведомленный.
Спасибо. Это как версия принимается? Это был Андрей. Что еще? Росатом сообщил о гибели 5 своих сотрудников. Это сотрудники вот этого РФЯЦ в НИИФ, то есть экспериментальной физики, в НИИ экспериментальной физики. Алексей Вьюшин, Евгений Каратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин, Владислав Яновский. Госкорпорация «Росатом» уже заявила о том, что окажет помощь семьям погибших. Ну, еще один комментарий приму. 7373948. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, пожалуйста.
Алексей.
Да, Алексей.
Ну, собственно говоря, я имею отношение к Сарову, но родители у меня там работают. В общем-то, я оттуда сам выходец.
Угу.
Ну, собственно говоря, мне они, в общем, примерно рассказали, что ничего опасного сейчас нет. Все собрали. Собрали быстро, там мигнуло. Ненадолго под Северодвинском. В общем-то, как радиационного фона для жителей Северодвинска, ну и ближайшего этого ничего нету. Страшно. А человек, который только что звонил, реально в теме про вот эти вот ретеги и стерлиги, которые приделывают к нему типа ядерного реактора маленького, да, который греет. Это действительно так, такие разработки в Сарове ведутся. Но, насколько я понимаю, это не то было.
То есть такие ведутся разработки, но испытывали что-то иное?
Испытывали что-то иное, ну, насколько я понимаю. Насколько я понимаю, там что-то было на Плутоне. В общем-то, это не сильно радиоактивно, стоять рядом можно. Ну, ничего там такого. И там какие-то небольшие дозы были.
Но в итоге много погибших, плюс пострадавшие. Ну,
Это да.
Да. Спасибо за ваш комментарий. Ну и Анатолий пишет, у меня отец в конце 70-х, начале 80-х занимался подобной темой в одном из оборонных НИИ в Москве. Многое было испытано в металле, в итоге работа ушла в стол. Это написал Анатолий. Ну и Гагога пишет про атомный ледокол, атомные подлодки. Давно все плавает, какие мечты? Нет, это просто уже другой масштаб, если хотите. Ну и, пожалуй, что здесь уже дальше пойдем по другой теме, потому что специалисты, судя по всему, сейчас не звонят нам. Давайте пойдем дальше.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Слушайте, вот чуть не упустил, хотел бы вернуться к теме с митингами и всем остальным. Здесь уполномоченная при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру с просьбой отозвать иск о лишении родительских прав супругов Проказовых. Это вот та самая история акции 27 июля, когда они пришли с годовалым ребенком, после этого передавали ребенка третьему лицу, чтобы он мог пройти беспрепятственно за оцепление. Ну, в общем, дальше возбудились права охранительные органы, прокуратура, а нет ли здесь каких-то нарушений. Кузнецов, мы обратимся в Генеральную прокуратуру с просьбой отозвать иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав Проказовых. При необходимости мы подготовим экспертное заключение для рассмотрения в суде. Приводятся слова госпожи Кузнецовой в сообщении ее пресс-службы. Детский омбудсмен отметила, что позицию прокуратуры можно понять, поскольку она обязана реагировать на признаки подвержение опасности жизни и здоровья ребенка, его эксплуатации, злоупотребление родительскими правами в ущерб интересов ребенка. Это статья. Она добавила, что это является основанием для лишения родительских прав, административной и уголовной ответственности. Участие в несанкционированных митингах несет потенциальную опасность, так как развитие событий на них непредсказуемо, и родители, которые сознательно приходят на подобные действия с малолетними детьми, столь же сознательно подвергают не только их здоровье, но и жизнь, объяснила омбудсмен. Ну и дальше она сказала о том, что необходимы какие-то профилактические меры. Ну то есть спасибо Кузнецовой за то, что она говорит об очевидных вещах. Вот здесь за подобное, да, лишать родительских прав, это было бы преступно, если бы у семьи отобрали ребенка. Это было бы преступно, я об этом сказал с самого начала. Но она намекает на некие профилактические меры, которые нужно было бы применить по отношению к семье Проказовых. О чем здесь может идти речь? Беседа? Штраф? Что? Ну, можно вот несколько комментариев? 7373-94-8, телефон прямого эфира, смс плюс 7925-888-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, 27 числа как такового митинга-то не было, а людей хватали, и 1300 человек не хватали, и хватали за час. Моего знакомого схватили за час до всех.
Ваш знакомый там был с ребенком?
А он сидел на лавке. Пойдемте.
А мы сейчас про ребенка. Я напомню, Анна Кузнецова, уполномоченная по правам ребенка в Российской Федерации, при президенте Российской Федерации, обсуждаем не вашего знакомого, а вот конкретную ситуацию. И Анна Кузнецова отреагировала, потребовала, или, скажем, попросила прокуратуру не лишать семью родительских прав. Спасибо за очевидное, Анне Кузнецовой. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, наверное, эти слова можно понимать так. Устроить некую публичную порку. Ну, я на самом деле с этим немножечко согласен. Лишать прав не надо, но какую-то такую некую публичную порку, чтобы вот на грани, вот, чтобы они прошлись, такие безрассудные родители, на грани прошлись, что вот, чтобы другим неповадно было. Ну, как это так? Ну, ходят говорящие эти черепашки, да, в микрофоны кричат, что разойдитесь, там, то-си, бойся. Но вот у меня даже в голове, вот у меня вот под 50 лет уже, у меня в голове бы нигде не шебуршнуло, чтобы там с детьми остаться, ну или там гулять, якобы гулять. Но я считаю, что да, надо какую-то вот такую профилактическую...
А что это такое? Это внушение, беседа просто такая. Ну вот пришла Анна Кузнецова, попила чаю с печеньками, поговорила. Ну, мол, не надо так, нехорошо. Или вы за какое-то взыскание, там, непременно их нужно оштрафовать, там, чтобы социальные работники их посещали. Там. Как это должно выглядеть вот с вашей точки зрения?
Не понимают наши люди, ну, в частности, я себе говорю, не понимают наши люди обыкновенным чаепитием и ласковыми разговорами.
всегда заходит через одно место, как говорится, как вот у Сергея Толковых.
Спасибо. Еще 7373948. Слушаем сейчас вас. Секунду. Да, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вы в эфире, пожалуйста, как вас зовут?
Меня зовут Александр.
Да, Александр.
Да, ну вот моя позиция такая, что нам прекрасно, обществу прекрасно известно, что ребенок был отдан, так сказать, родным, ну, даже если знакомым людям. И, ну, в нашем современном мире это совершенно нормальная вещь. Так что, ну, даже если успокоить какую-то бюрократию, то предупреждение – это максимум. А так, я считаю, что это позор заводить дела.
Прокуратура обязана отреагировать. Нам так объясняли. Она обязана отреагировать, а нет ли здесь злоупотребления правами ребенка. Ну, вот так они ставят вопрос.
Ну, раз обязана отреагировать, пожалуйста, предупреждение – это максимум. Понимаете, но в обществе, в котором мы живем, где права ребенка нарушаются ежедневно многочисленными, в самых разных многочисленных ситуациях, да, сейчас можно об этом очень много говорить. Но это смешно, это какое-то издевательство.
Спасибо, да, спасибо. Я оговорился, не злоупотребление правами ребенка, а злоупотребление родительскими правами. Но это Юрий тоже интересуется, отреагировать на что? Нет ли здесь злоупотребления родительскими правами? Ну, то есть они приводят ребенка на мероприятие, где там массовое скопление людей, плюс правоохранительные органы, они этого ребенка отдают, еще раз напомню, человеку, который на этом мероприятии, по сути, работал заводилой. Они отдают для того, чтобы он ушел за оцепление. Или, возможно, этому человеку было пора. Или действительно они отдали для того, чтобы прикрываться этим ребенком. Мы эту тему уже обсуждали, поэтому к ней возвращаться бы не очень хотелось бы. Но прокуратуру уже... Уполномоченная по правам ребенка просит прекратить вот там какое-то уголовное преследование или там, не знаю, отозвать иск о лишении родительских прав. И это абсолютно правильно и справедливо, это моя оценка. Ну, нельзя за это лишать родительских прав. А дальше он говорит, ну, давайте какую-то профилактическую штуку сделаем с ними. Как она понимает профилактику? Это, конечно, вопрос к ней, но я обращаюсь к вам как к обществу, если хотите. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте еще один комментарий. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Да, вы в эфире, пожалуйста.
Ну, мне кажется, что вот эта вот ситуация с митингом и с ребенком. Ребенок оказался намного целее в итоге здоровья, чем тот ребенок, который в руках побывал у игумена на обряде крещения.
Да.
Согласитесь. Удивительно. Да. И причем... Здесь хотят людей лишить родительских прав.
Уже не хотят, уже просят их не лишать. Ну, говорят, ну дайте
слава
какой-то...
Богу, да, да, да. Да, да. А я вот на месте бы родителей, которые были в Ленобласти, на месте отца я бы не стоял бы с полотенчиком, потому что я сам молодой отец, у меня 3 года дочки. И я бы просто, наверное, жестко бы ударил этого товарища. Потом бы, конечно, наверное, меня судили. Но это вы видели сами, как это происходит, это...
Я просто обращаю ваше внимание, что вы изящно так сталкиваете в ту тему, которую мы уже вкратце, но обсудили, поэтому, если позволите, ну, я просто выскажу свое суждение. Это некорректно. 7373948, последний короткий комментарий, слушаем вас, да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я считаю, что можно потом просто этим ребенку сказать, что
взрослым детям сдал. Вас не очень хорошо слышно, к сожалению. Ну, да, какой-то странный звук, но неважно. Все, внимательно наблюдаем за госпожой Кузнецовой. Анна Кузнецова, ну, что-то профилактическое попросила. Что такое профилактическое? Ну, скоро узнаем. 19:30 новости.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в эфире программа «Отбой», у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим информационные итоги дня сегодняшнего. Росстат нас сегодня порадовал, посчитал всех, кто относится к среднему классу в Российской Федерации, получил 14% в среднем, это температура по больнице, то есть 14% это такая прослойка среднего класса в Российской Федерации по данным Росстата. Кто эти люди? Авторы проанализировали доходы граждан РФ в различных субъектах. К среднему классу они относили семьи, способные позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующих количеству членов. При этом допускается приобретение в кредит, однако после всех выплат в распоряжении семьи должно остаться не менее 2 региональных прожиточных минимумов в расчете на каждого человека. В ЯНАО доля жителей, которых можно отнести к среднему классу, составила 45%. Второе и третье места заняли Магаданская область, 34%. Чукотский автономный округ, 30, ну, тоже там 3, почти 34%. Далее Ханты-Иманси идут, 32%. Ненецкий автономный округ, 29%. И только на 7-м и 8-м месте Москва и Питер. Москва 26,8%, Питер 25,7%, четверть. Каждый четвертый в Москве. Middle class в Питере. Middle class тоже каждый четвертый. В Магаданской области, вернее, в ЯНАО, почти каждый второй. Каждый второй может отнести себя к среднему классу. Считается, что средний класс — это та самая политически активная прослойка, которая уже чего-то там наелась, а дальше начинает требовать. И обратите внимание, в ЯНАО каждый второй, но все время бухтит Москва и Питер, где только каждый четвертый может отнести себя к среднему классу. Но у меня, откровенно говоря, вопросы вот к тем данным, которые приводит Росстат. Во-первых, абсолютно непонятно, как, покупку какого автомобиля должна позволить себе семья. Абсолютно непонятно, почему только 2 прожиточных минимума должно остаться после выплаты всех кредитов. Это кажется, как будто бы мало. Абсолютно непонятно, почему Чечня в конце списка, там только 2,5%, но могут официально отнести себя к среднему классу в Российской Федерации. И у меня, правда, масса вопросов возникает. Ну, потому что стойкое ощущение, что среднего класса в Российской... Что мы прибедняемся, короче. У меня есть стойкое ощущение, что Росстат публикует эти данные, но они не соответствуют действительности не в меньшую сторону, а в большую. Мы прибедняемся. Только 14% Российской Федерации как будто бы относят себя к среднему классу. У меня есть подозрение, что это только учитываются только те, кто официально получает вот такие доходы, выплачивает там все налоги, ну, то есть вот где-то в легальном поле существует. А те, кто illegal, они незаметны. Тогда, ну, можно я предположу, что у нас на самом деле среднего класса гораздо больше? Товарищи, ну и, конечно, отдельный вопрос к вам, а средний класс, вот вы, например, относите себя к среднему классу или не относите, это сколько, ну, в вашем понимании, это вот в деньгах вообще измеряется или это состояние души? 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, я раньше была средним классом, а сейчас я вот думаю, что статистика вот в этом случае, я соглашусь, что она прям правдивая.
Правдивая?
И да. Не соглашусь, что мы прибедняемся, просто бизнес исчезает, исчезают доходы, а расходы растут с катастрофической просто силой.
Спасибо, хорошо. Василий спрашивает, мы не прибедняемся, сколько там нынче машин на дороге? Ну вот сейчас одномоментно 506 009 автомобилей. За сутки, по данным ЦОДД, проехало 2 263 227. Это август. Это самый мертвый вообще месяц в столице. И по новостям, и по трафику, и по всему остальному. 2 263 227 автомобилей. Это из тех, кто только проехали. А еще есть те, которые вообще стоят на приколе где-то, потому что их хозяева умчали куда-нибудь на Бали или еще куда, там, в район Полярного круга, возможно. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем сейчас вас внимательно. Секунду. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Но у меня работа связана с клиентами.
Да.
Примерно человек, наверное, 60 у меня. Все выше среднего класса. Все получают примерно от 150, если брать на одного человека. Но никто себя не считает средним классом, все считают себя ниже гораздо. Это если брать Москву.
Прибедняются, потому что я говорю, ну правда.
100%, потому что в Москве все-таки слишком много соблазнов. А если взять 150 тысяч в регион, который, я не знаю, там Тулу взять, Орел взять, где у меня знакомые живут, для них 150 тысяч, это они уже будут богатыми. Я сам выше среднего класса, но получаю доход примерно 300-400 тысяч на одного человека, и мне не хватает, потому что у меня большие потребности, Я считаю, что Москва это отдельный регион.
Жить не на что, денег остался последний мешок.
Так точно.
Жемчуг, да, мелок, потому, да.
Да, потому что хочется пойти в ресторан, там поесть, хочется поехать отдыхать, то уже не в Египет, а куда-то в Италию, в Испанию. Про Италию и Испанию в городе Туле, может быть, кто-то слышал. Естественно, у них доходы как бы немножко по-другому.
А если в Италию, то не куда-нибудь в Риме, потому что это дешманская какая-то захудалый курортик. А это нужно на Сардинию, непременно. Конечно, на северную ее, да, часть. Да, да.
Вот сейчас иду на футбол, я не хочу сидеть за 1500, я хочу сидеть как минимум за 5500, потому что вот, ну, денежка позволяет. 5500 можно, а в регион, если приедет, он, конечно, пойдет за 1500. А я уже не хочу сидеть где-то там на фанатской трибуне, я хочу сидеть по центру, что-то кушать.
А важное такое уточнение, оно, конечно, некорректное, но вы в белую или это в теневом секторе у вас?
В белую.
В белую, белую, да?
Да, конечно.
Спасибо. То есть вас, скорее всего, посчитали тоже, но не все, например, ваши клиенты с этим согласны. Да, еще, в институте в 2008 году где-то учили, что средний класс – это доход $2000 на каждого члена семьи, пишет Михаил. Ну, опять, где? Это чем мерить? Индексом Биг Мака мерить? Ну, правда. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый вечер. Вы про средний класс?
Да, 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 да.
Ну, вот и я средний класс, да.
О, вы отчаянный человек, смелый, многие прибедняются, вы нет, почему?
Ну, не знаю, потому что я занимаюсь собственным бизнесом, я знаю, сколько я зарабатываю, я несколько миллионов в месяц налогов плачу, поэтому я официально, естественно, поэтому я, да, я средний класс.
А почему вы средним классом себя считаете, а не уже в какой-то иной категории себя видите?
Ну, Владимир, я просто не знаю, что такое вот средний уровень, допустим, да, если я могу себе позволить купить квартиру, я могу себе позволить построить дом, могу себе позволить купить хорошую машину, но для меня это средний класс. То есть, мне кажется, какой-то следующий уровень, это, видимо, ну, что-то за пределами. Ну, то есть средний класс для меня это хороший уровень жизни, который я могу себе позволить. Ну, мне кажется, это нормальное отношение к, ну, собственному достатку и жизни.
Тогда, ну, так, мне кажется, Росстат действительно прав, вернее, не прав, а потому что мы прибедняемся, это правда. Ну,
ну смотрите, Владимир, я не прибедняюсь, я не чиновник там, да, я там не работаю в какой-то крупной корпорации, да, я создал в свое время собственный бизнес, я занимаюсь юриспруденцией, я занимаюсь, ну, кстати, в области экологии, мы с вами как-то общались на эту тему, я занимаюсь программным обеспечением, я предложу собственное программное обеспечение, ну, то есть я занимаюсь тем, что я умею делать, люблю делать, и, слава богу, у меня это получается. Поэтому, может быть, я, скажем так, не очень типичный пример, как бы, да, среднего класса. Но я считаю, что вот я, ну, наверное, тот человек, который своим трудом достиг того, что у меня сейчас есть. Ну, вот в этом смысле я средний класс. Ну, там, пытаюсь как-то, ну, я не знаю...
Выкручиваюсь как-то? Как-то выкручиваюсь?
Нет, не выкручиваюсь. Скорее работаю и добиваюсь того, что я хочу. Ну, я, наверное, повторяю еще раз, может быть, я не совсем такой, ну, типичный пример. Но в любом случае я себя отношу к среднему классу и полагаю, что мой достаток сегодня это как раз тот самый средний класс, который можно, может быть, ну, вот сравнить с средним классом, там, не знаю, европейских стран, может, какие-то еще страны и так далее. Может быть, и выше, ну, как-то так.
Да, у меня последнее уточнение. Но поскольку вы считаете себя средним, да, классом, все ваши минимальные потребности, да и не только минимальные, уже удовлетворены, возникает, да, вопрос, запрос дальше на что?
Вы знаете, что на самом деле на образование детей, ну, если мы говорим про такие, знаете, вот прагматичные вещи, если про мои собственные запросы, то, ну, Владимир, не знаю.
Смотрите, нематериального характера, я так сформулирую.
Нематериального, ну, наверное, хотелось бы, чтобы я жил в такой, знаете, стране, которой будут гордиться мои дети. Ну, я говорю про, естественно, Россию, я люблю свою страну, вот, и хотелось бы, чтобы у страны было будущее. В этом смысле, конечно, я считаю, что вот именно в этом стоят мои потребности на ближайшую и будущую перспективу, ну и там дальние перспективы.
Да, я просто уточню, то есть вы скорее склонны к тому, чтобы была предсказуемость, поступательное движение, эволюционный путь, или вы скорее стремитесь к тому, чтобы, ну, как-то даешь сменяемость, даешь уже, наконец, реформы, изменения, хоть что-то, понимаете, движ какой-то.
Понимаете, да? Владимир, я чего-то достиг в плане, как бы, собственного бизнеса, поэтому, безусловно, для меня эволюция наиболее приемлемый путь. Я просто хочу сказать, что тяжело создавать собственный бизнес, как бы, да, я так понимаю, да, очень легко его по жизни терять. Любая революционная ситуация, безусловно, наверное, создаст определенные риски. Тут другой просто вопрос, что мы теряем, что приобретаем. Конечно, человек, который создал что-то свое и достиг какого-то уровня, тяжело, наверное, психологически, скажем так,
принять решение потерять все ради условного какого-то будущего. Но, в принципе, по-хорошему, конечно, в какой-то ситуации критической, может быть, я такое решение для себя и приму. Но в любом случае, пока для меня, конечно, эволюционный путь развития страны в плане улучшения ситуации, он наиболее приемлем, именно потому, что мне, повторяю еще раз, есть что терять.
Есть, спасибо, принимается. Диссонанс возникает, потому что средний класс привыкли понимать примерно как средний класс в развитых странах. И там он, думаю, называется средним, потому что близок к медианным доходам, а у нас далеко нет. Это пишет Борис. А вот Василий Орлов тут же реагирует. Вот да, звонящий сейчас – это верхний средний класс. А при этом далеко не все согласны. Многие посчитали сейчас последнего дозвонившегося уже скорее богатым, чем средним. Это Юрий, например, написал. Работаю в семье, у которых только машин 6 штук, из которых самая дешевая – 5 миллионов рублей. Так вот, они считают себя бедными. Об этом с возмущением пишет Василий. Средний класс как-то зависит от отрасли, где работают. Ну, например, может быть средним классом учитель в районной школе, спрашивает Виталий Фили. Ну, если у него есть еще какие-то доходы, то, наверное, да. А так нет. 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Прошу прощения, но мне кажется, предыдущие ваши гости, они заблуждаются по поводу определения термина «средний класс». Средний класс – это люди, которые не приносят прибавочный продукт. То есть учителя, военные, актеры, там, врачи – это все средний класс. Но только степени доходов разные. Те, кто не приносит прибавочный продукт, это и есть, в общем-то, средний класс.
Теоретически.
Я отношусь к низшему звену среднего класса. Военный пенсионер, работающий. Угу. Вот что такое средний класс. Да, теория.
Да, спасибо. Но здесь Росстат меряет исключительно материальную сторону, а не сколько вот теоретическую, кто должен входить в этот сегмент в зависимости от того, чем он там занимается. Нет, у Росстата своя методика, и то она, судя по всему, некорректна. 7373948, еще слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Анна, пожалуйста. Да, добрый вечер.
Ну, Владимир Ильич, вы же знаете, что деньги имеют два свойства. Либо их нет, либо их не хватает.
Ну да, и зачастую это одно и то же, да.
Да. Это говорила покойная бабушка моего мужа. Но дело-то вот в чем. В Чечне понятно, почему так мало официально. Там очень много серых доходов. Очень много. Просто мы в 17-м году там были, мы все это видели своими глазами. Там мало официальных зарплат. А что касается нашего среднего класса, мы действительно все прибедняемся. Даже я прибедняюсь, когда говорю, что подорожали лекарства, хотя, в общем-то, подорожали на 100, на 200 рублей, меня никак не утягивает. Но мы еще и очень маломобильны. Вы посмотрите вот на швейцарцев. У них переехать из одного города в другой ничего не стоит. Я понимаю, вы мне скажете, там страна по-другому развита. Да.
Да.
Но там и зарплата, допустим, в Лозанне одна, а в Цюрихе другая. Да, Цюрих дороже, но там и зарплата больше.
Ну, а Лозанна, там бедные итальянские районы, кому не нужны эти?
Да. Бедные итальянские районы, смотря какие бедные итальянские районы, он, да, итальянские районы меньше любит. Хотя, вы посмотрите на Карлу Дель Понте. Она же тоже из бедного итальянского района. Труд фермеров, да, тоже мало кого привлекает, потому что это адовая работа.
Короче, потому вот ваша версия. Можем ли мы рассчитывать на какой-то качественный, именно с точки зрения политической сознательности, гражданственной сознательности, вот учитывая наш уровень доходов, то, что мы прибедняемся, вот готовы мы к этому качественному скачку? Возможно, он уже произошел или нет?
Вы знаете, по-моему, он уже произошел, но мы, по-моему, этого пока не осознаем. Вы понимаете, вот попробуйте москвичей куда-нибудь сдвинуть даже за большую зарплату. Никто не поедет. У нас вот дети 10 лет назад уехали работать в Ханты-Мансийск, потому что там была зарплата в 2,5 раза больше, чем в Москве. И звали своих коллег, поехали. Никто не поехал, кроме них. Сейчас, правда, локти кусают, потому что зарплата там, дай бог, какая. Они же туда не на всю жизнь ехали. Они там отработают, они вернутся в Москву. Да. Пока не хотят. И сейчас вот кто-то из молодежи, вот закончил у нас в этом году правнук Бауманку. Приезжай. Я не поеду, я в Москве буду. Задницу лень поднять и поехать, да, далеко. Да, меньше развлечений. Но там очень хорошая зарплата. Не знаю, вот уговорят, не уговорят. А мы, по-моему, уже москвичи так точно зажравшиеся.
Есть,
вот да. Просто откровенно зажравшиеся.
Спасибо, спасибо. Это была Анна со своими радикальными суждениями относительно того, что вы зажрались, товарищи. Ну, это про всех нас, конечно. А, что еще? Богатый тот, у кого есть средства, чтобы влиять на общество, газету там открыть, еще что-то подобное. Вот для таких целей нанять людей и стабильно их финансировать. Это предположение Василия Орлова. Так он видит себя богатым. А если он не хочет влиять на общество? Если ему хорошо от того, что он складывает в кубышку и думает о будущем своих детей, ему комфортно от того, что у него есть возможность купить несколько квартир, он, возможно, их уже купил, он чувствует себя уверенно, он развивает свой бизнес, но не хочет он влиять на общество. Он в этот момент, Василий, для вас богат или беден? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир.
Да, Олег, вы middle class, да, я знаю.
Да, ну, Макс может что-то рисовать, у нас государство общество. У нас усредненный класс, как все говорят, а наверху верхушка буржуазная, которая наворовала денежек, и все.
Не-не-не.
А мы притворяемся, кто чем занимается, понимаете, у нас...
Давайте, Олег, вас раскулачивать. Вы все время сетуете, жалуетесь, а мы сейчас выведем на чистую воду. Сколько у вас сельхозтехники?
Вы знаете, Владимир, у меня и трактор, грузовая машина, легковые машины, у меня там хозяйство небольшое. Ну, нас очень мало, Владимир, вы поймите, мы мизер, по сравнению с тем, что было раньше, класс рабочих, крестьян, инженеров.
Я про вас спрашиваю, Олег, если вас послушать, вы в каждом эфире рассказываете о том, что мы все уже где-то не то, что катимся в пропасть, мы давно в этой пропасти, при этом у вас...
А зачем о тебе мне говорить, у меня страна, государство, где она, где империя, где государство, вот зачем, Владимир, вот что беда-то, а мы думаем все о меркантильных своих делах каких-то, господа, вы что, очнитесь. Что творится в стране-то? Я сам лесником работал в свое время, Владимир. Ну, это ужас какой-то.
Был лесником, а стал кулаком. А? Кулаком вы стали, Олег, вот я про что.
Я понимаю, что кулак
меня был лесником.
Меня легко добить, Владимир. Ну, и нас
не будем. Мы гордимся вами, Олег. Мы гордимся. Мы гордимся вами. Зачем вас добивать?
Я вами горжусь. Вы давайте страну поднимать, а не о себе думать, о своих каких-то там машинах, миллиардах и всех прочих. А, господа, ну мы же страну теряем.
Во.
Вот беда, Владимир.
Во. Спасибо, спасибо. Это был Олег. Наконец мы узнали, насколько он... ну, то, вот я яркий представитель среднего класса, который, опять же, все свои потребности минимальные удовлетворил, а дальше запрос на строительство империи. Все. 7373948. Да, последний звонок. Успеем, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Ну, знаете, во-первых, конечно, смешно слушать вот таких даже не кулаков, а мироедов, это по-другому называлось. А вот, а что касается среднего класса...
Не обижайте Олега, он в сельском хозяйстве, он все-таки занимается важным штукой.
Не, да. Ну, это называлось мироед, и потом, как там в 30-х прошлого
века
он бы рассказывал. Да, ну, не в этом дело.
Да.
Вот, а что касается среднего класса, так у нас как можно стать средним классом? Вы же помните, что у нас с курсом рубля и доллара случилось? Только-только что-то начинаешь делать, только о каких-то там подумаешь, о возможных тратах, как вы говорите, что-то там позволит. Бац, как говорится, вторая смена, опять в школу.
Опять и приходится искать дополнительный источник дохода для того, чтобы чувствовать себя комфортно.
Абсолютно. Да. Как только бизнес какой-то, что-то человек сделал, начинает подниматься, бац, там возникает к нему вопрос у проверяющих органов. А если совсем хороший бизнес, так и бизнеса, может быть, не будет.
Вот.
Поэтому в нашей стране глупо говорить о среднем классе.
Не-не-не, вы уже рассуждаете как яркий представитель среднего класса, поэтому я уточню у вас, вы себя средним классом считаете или нет?
Нет.
Почему?
Ну, потому что я нищий, по большому счету. Или, скажем так, очень низкая прослойка. У меня нет возможности ездить в Италию, на Тенерифу там, или еще куда, вот Анна рассказывала, там на Сардинию. Нет возможности даже, вот в лучшем случае это Турция, как вариант.
Турция?
Ну, вот и что.
Турция, что там еще нам не хватает для того, чтобы...
Да ничего нет,
Volkswagen Polo. Турция, Volkswagen Polo на каждого члена семьи.
Вот.
Вы можете же?
Ну да, но это не средний класс.
А вот, видите, а тут мы начинаем припиняться. Я понял, спасибо большое. Еще раз отмечу, что все-таки запрос уже на качественное изменение окружающей среды, он есть. Вот про честные суды рассуждения, они как раз возникают, прежде всего, у среднего класса. Поэтому, товарищи, всем счастья. Это была программа «Отбой». С вами ее провел Владимир Карпов. Услышимся завтра.